is the best worker ever.
Всем привет! Меня зовут Дмитрий Севастьянов. Это подкаст «Работник месяца». Здесь мы знакомимся с представителями разных профессий. Сегодня мы в гостях у компании «Ядро» и будем общаться с техническим директором дивизиона операционных систем Ильей Кузнецовым. Илья, привет!
Привет!
Илья, давай начнем с тобой с того, что технический директор, мы все знаем, кто это и что это. А вот что идет дальше, это какая-то магия слов. Дивизиона операционных систем. Как ты говоришь другим людям, чем ты занимаешься? Расскажи.
Дивизион — это просто структура, которая объединяет людей, которые занимаются одним общим делом, одним общим продуктом, который мы делаем. Операционные системы — понятие когда-то простое, нынче сложное. Раньше по Таненбауму можно было определить, что операционная система — это всего лишь прослойка между аппаратурой и пользовательским ПО, который выдает ресурсы, железо, программисту. Сейчас же все ожидают от операционных систем гораздо большего. Это у тебя из коробочки работающие приложения, большой набор этих работающих приложений. Наверное, начиная с 21 века, это еще должно быть подключено к интернету, хранить все твои данные, все должно быть синхронизировано и так далее.
Этим занимается твоя команда, насколько я понимаю.
Да, именно.
А вот в этой всей процессе ты чем занимаешься? Какая твоя основная задача?
Я бы использовал здесь термин «дирижер».
Так, это интересно. Творчество немного, да, включаем сюда?
Приходится.
Итак, как дирижер ты подключаешь разные, скажем так, части своей команды, да, когда они
в
должны
разное
включиться.
Время, тогда, когда им необходимо вступить.
А как ты понимаешь, когда нужно подключить эту, или всех сразу?
Есть вещи, которые можно спланировать заранее, продумать сценарий, кто в каком порядке будет вступать и что именно делать, ну, а иногда помогает чуйка.
О, тоже еще интересная составляющая. Опять же, как это работает? То есть, что ты чувствуешь? Почему нужно сейчас, а не когда-то попозже?
Потому что пахнет дымом, глаза слезятся, кажется, где-то горит. Пора тушить.
Я так понимаю, что это уже сложилось у тебя в том числе из опыта твоего работы, потому что ты работаешь здесь уже 10 лет, если я не ошибаюсь.
Наверное.
А как ты пришел на эту позицию?
Когда-то затевался проект с аппаратурой клиентских устройств мобильных, которым нужна была операционная система, и можно было пойти партнериться с кем-нибудь и получить операционную систему со стороны. Но все, что было доступное нам, было недостаточно хорошего качества. Есть ощущение, что нужно лучше, и мы можем лучше, поэтому решили, что надо бы нам свое.
А до этого ты, до прихода в компанию «Ядро», где ты работал, чем ты занимался? Или ты сразу после окончания вуза, я так понимаю, что ты достаточно быстро устроился сюда?
Вуз я закончил много-много раньше. Между окончанием и поступлением в «Ядро» прошло 7 лет. За это время я успел поработать в интеграторе на роли инженера, потом в телекоме на роли инженера эксплуатации уже посмотрел с другой стороны, со стороны заказчика, который работает перед ядром. Последние 5 лет у меня были в крупном американском вендоре аппаратуры.
Окей, хорошо. То есть, получается, это все привело тебя к тому, что ты теперь работаешь в ядре. А давай поговорим про саму компанию, чем она занимается, какие направления, какие продукты есть в режиме того, как компания их реализует.
Вообще ядро занимается разработкой компьютерного оборудования и все, что с этим связано, и направлений здесь много. Начать, наверное, стоит с дата-центрового железа, с которого мы, собственно, и начинали. Это серверы, системы хранения данных, коммутаторы сетевые, которые сейчас используются у многих заказчиков во многих индустриях. В нашей стране разрабатываем телеком-оборудование, это базовые станции стандарта 5G, через которые будут работать все мобильные телефоны в обозримом, надеюсь, в будущем. Также разрабатываем собственный процессор, архитектуру RISC-V, который нам нужен для того, чтобы пользоваться, наконец, своим. Ну и, собственно, направления, которые близки ко мне. Это клиентские устройства, настольные компьютеры, ноутбуки, моноблоки, все то, что привычно нам многие годы обычным пользователям. Не что-то такое большое и непонятное, стоящее в дата-центрах где-то там вдали, а то, что у пользователей в руках да на столе встречается. Здесь же мобильное устройство, это планшетный компьютер, который мы выпустили в прошлом году. Ну и, конечно же, не обойтись здесь без софтовой разработки. Одно железо уже давно никому само по себе не интересно. У нас тут и разработка софта системного, без которого электричество просто не побежит по проводникам в сервере и в СХД, и СХД не будет ничего записывать. Это и операционные системы, которыми я занимаюсь, и это по искусственному интеллекту, без которого тоже уже сейчас никто не может себе представить.
Но это тренд, это мировой тренд, поэтому, безусловно, здесь отставать нельзя.
Здесь даже не то, чтобы отставать, и не то, чтобы тренд, это время и возможности, которые нужно совмещать вместе рядом.
Хорошо, очень диверсифицированная деятельность, про которую ты сейчас говоришь. И как ты подбираешь людей? То есть конкретно для твоего дивизиона, кто эти люди, почему именно они должны работать над этими направлениями?
Даже с подбором людей здесь у меня истории весьма диверсифицированные. Если прежде в своей работе мне приходилось сталкиваться с инженерами лишь только, те люди, которые программировали и тестировали то, что мы разрабатываем, сейчас, перейдя в сферу, где пользователи не только подготовленные инженеры, но и обычные люди, они требуют понятных, простых интерфейсов, которые кто-то должен придумать и сделать привлекательными глазу и удобными в эксплуатации. Появились у меня дизайнеры, UX-инженеры, следящие за этим. Люди других специальностей, сопутствующих. Тут от продукт-менеджеров до аналитиков, которые могут переформулировать чьи-то идеи в понятное программисту техническое задание. Этим всем нужно управлять так, чтобы люди не забывали, что им делать, и занимались тем, что нужно, а не тем, что хочется в данный момент. Ну и к подбору людей, как их правильно выбрать. Правильно выбрать людей, похожих на тебя. Тех, с кем ты близок по духу.
Ну,
тех,
это какие это качества? Давай.
Хотя бы в моем случае это люди, те, кому интересно делать это. Не просто ради денег, не ради смс-ки из банка два раза в месяц, а ради того, чтобы... Ну, если одним выражением, чтобы маме не стыдно было показать, хочется делать штуки, которые работают классно, никто такое не делал прежде, ну, хотя бы из твоего окружения, чтобы можно было похвастаться. Ну и, соответственно, люди должны так же гореть.
А если говорить про количество человек в твоей команде? То есть ты просто сказал, что действительно направлений много, диверсификации много, и люди должны быть похожи на тебя. Сколько человек должно быть похоже на тебя, чтобы ты с ними мог работать?
Сейчас 250 человек с небольшим, дальше будет больше, как только найдем подходящие кадры.
Так вот, кадры в итоге, получается, решают все, раз такое большое количество человек? Или люди как-то по-другому создают фундаментальные продукты, и что их мотивирует на это?
Конечно же, кадры решают все. Ведь только человек, который знает, как делать и хочет это делать, может что-то сделать. Не так, наверное, важно количество людей, потому что небольшой группой можно сделать то же самое, но чуть за дольше период. Можно ускоряться большим количеством людей, но если это люди неподходящие, то делать они будут что-нибудь...
Неподходящее.
Что-нибудь неподходящее. И все не удовлетворены результатом. Фейл-фейл.
Бывает такое, да? И как вы с этим справляетесь?
У нас или не часто, или не было совсем, но могу себе предположить ситуации, в которых могут все проиграть, да.
То есть ты, как начальник, как руководитель, еще и моделируешь фейловые ситуации, которые могут происходить. То есть ты думаешь об этом?
Конечно. Потому что, чтобы прыгнуть высоко, нужно оттолкнуться. Отталкиваться можно от дна. нужно всегда найти то дно, от которого можно отталкиваться.
Нужно спуститься до этого дна сначала, а потом толкнуться. Смотри, мы говорим с тобой про операционные системы, но я думаю, что наши слушатели наверняка подумали немножко о других операционных системах. Мы привыкли, что у нас в телефонах есть операционные системы, не буду сейчас их называть, но наверняка это какие-то другие операционные системы. Расскажи, чем операционные системы ваши отличаются от тех, которые распространены в общественном сознании?
Я бы не сказал, что они отличаются. Если уж на то пошло, то примерно вот с появлением языка C или там операционной системы Multics,
Multics
много с 70-го года примерно ничего не меняется.
Multics — это то, что я сейчас подумал, это что-то с мультиком связано или нет?
Нет, это многопользовательская операционная система, где-то там в Bell Labs придуманная в районе 70-го года, не помню уже когда. Она была совершенно точно до. Unix в 70-м появился, и вот, наверное, с тех пор как раз почти ничего не меняется. Uh-huh. Внешняя оболочка, какие-то детали, но в общем и целом по-прежнему все есть файл.
А чем они управляют, получается?
Операционные системы управляют железом и программами, которые там запускаются. А программы уже, в свою очередь, управляют людьми, которые ими пользуются.
Но мы говорим про то, что это все-таки технологическая компания. Какими технологиями вы пользуетесь?
Очень огромный спектр всего, что делается. Но давайте пойдем с самого низу. Коль скоро у нас аппаратура и системная разработка, то здесь код мы пишем на C. Иногда и ассемблер приходится вспоминать и читать, и писать. А поднимаясь выше, где начинаются алгоритмы, можно переходить на C++. Идя еще выше части пользовательского окружения, пишутся у нас на Java и на Kotlin. Это вот то, что работает на мобильном устройстве. На настольном компьютере мы, ну, не тот же самый, точно так же будет C, местами ассемблер, выше плюсы, и выше можно дойти до чего угодно. Где-то и JavaScript понадобится, и такое случается. Ну и, коль скоро сейчас операционная система, да и вообще компьютеры сейчас уже не стендалон, устройства, которые работают в вакууме и всегда подключены к сети, конечно же, у нас есть сетевая часть серверная, которая с этими операционными системами, с этим оборудованием взаимодействует. Там мы пишем бэк на Go и на Rust, фронтенд пишем на TypeScript, применяю фреймворк Angular. Ну и все вообще вокруг всегда связано с какими-то скриптовыми языками, которые нужны как клей для склеивания всех частей здесь, от Python до Shell, до Ruby, чего угодно.
Давай поговорим с тобой про поддержку программных продуктов, которые есть у вас, да? И вот, например, если... Как они вообще выглядят? И есть ли такая ситуация, что заказчик вдруг возвращается к вам с каким-то фидбэком? Вы возьмете в работу то, с чем он к вам пришел, вернулся, или скажете: нет, все, пользуйтесь так, как вот мы разработали?
Ну, давай, наверное, начну отвечать со второй части. Конечно же, мы возьмем в работу. Мы их делаем не только для себя. Конечно же, как я говорил раньше, хочется чего-то такого, чтобы маме не стыдно было показать, с одной стороны. Но с другой стороны, сколько людей, столько и мнений, столько и потребностей, и сделал что-то для себя, другой человек не будет этим пользоваться, потому что там его нужды не закрыты. Поэтому мы всегда рады обратной связи, которая поступает. Иногда заранее к заказчику можно прийти, узнать, чего же ты ждешь, чего ты хочешь, зачем тебе вообще этот компьютер покупать. Почему ты пойдешь покупать нас или другой? Что будет иметь для тебя значение? Тут заказчики разные. Одно дело, вот как ты можешь прийти на предприятие и спросить в этом мире энтерпрайза, что же им нужно. Другое дело — это люди, которых всех не отловишь, у всех все не спросишь, и это большой вопрос исследований, которые нужно проводить с фокус-группами разного размера из разных сред обитания. У всех у них разные сценарии использования.
Смотри, получается, что у вас достаточно такая инженерная составляющая все-таки твоей профессии, да? И наверняка существует какая-то инженерная культура, которую вы в том числе либо создаете, либо формируете, либо поддерживаете каким-то образом. Есть такое в вашей компании?
обязательно есть, и создаем, и поддерживаем, и без этого вообще ничего у нас происходить-то и не может. Потому что все те продукты, которые мы создаем, их создают инженеры. И инженер, находящийся вне своего культурного слоя, будет вести себя не как инженер. Поэтому все вокруг должно быть подходящим.
Как его научить? И как соответствовать человеку этим самым инженерным параметрам? Возможно, существует какой-то проект у вас в компании.
Это все, наверное, появляется инженерное мышление с самого раннего детства у людей. Вот первый разобранный будильник или какая-нибудь машинка.
Или первый конструктор, из которого собрали то, чего не должны были собирать.
Хотя бы то, что должны собрать по инструкции, уже неплохой старт. Еще лучше, если ты разобрал машинку и собрал ее назад, она ездит после этого. Потом ты идешь в учебное заведение от школы до университета, где тебя, ну, с моей точки зрения, самое важное, учат учиться, и ты продолжаешь учиться всю свою оставшуюся жизнь. Во-вторых, тебе дают базовые знания по всем вещам. Тебе недостаточно знать только математику, чтобы программировать, потому что ты не программируешь вещи в вакууме. Ты всегда взаимодействуешь с внешним миром, с физическим. Если ты хочешь получить красивую картинку на экране, тебе нужно понимать, как падает свет, из чего формируется цвет и как его преобразовывать, используя знания из математики. Тебе также нужны знания из физики, там, настраивать звук, среды передачи. Чтобы с одного компьютера быстро долетало до другого, нужно знать про среды передачи этих данных.
Но это, скажем так, базовые знания, которыми должен обладать любой инженер. А давай представим, что у человека есть эти знания, он знает, как работают все эти моменты с физической точки зрения, с других каких-то математических основ. То есть он уже в процессе, он погружен в работу, он инженер и считает себя инженером, но существуют наверняка какие-то вызовы и сложности, которые так или иначе могут приводить его в тупик. Какие ты можешь ты назвать, и как вы решаете эти проблемы? Вообще, в какой точке сейчас мы находимся, если говорить про вызовы и сложности и челленджи?
Вот так, чтобы прям прийти в тупик и ничего с этим не сделать, кажется, с таким не сталкиваемся. Потому что вообще суть работы инженера – это решать проблемы, которые вокруг кто-то создал. В целом разработка – это тоже решение проблем. Чтобы решать эти инженерные проблемы, у тебя все вокруг атмосфера должна быть подходящая. Во всех смыслах никто не должен мучить тебя какими-нибудь бытовыми вопросами, когда ты решаешь техническую проблему.
Ты сейчас говоришь про офис и вообще нахождение на рабочем пространстве?
И офис, и...
Удаленка в том числе?
В том числе. У тебя дома должны быть подходящие условия, чтобы хотелось решать эти задачи. По дороге в офис ты можешь потратить много времени, вымотать себе нервы, получить невероятный стресс, прийти на работу и все, что тебе хочется... Подумать, когда уже там пробки спадут до 5 баллов и уехать, и ты не будешь решать эту проблему.
Если возвращаться к инженерной культуре?
Возвращаясь к ней, ее развивать нужно не только в вузах, в учебных заведениях, как мы говорили. Оттуда приходят люди с знаниями теоретическими и базовыми, а здесь... Нам нужно решать те вопросы, которые в вузах не были никак обозначены.
Обозначены, да.
Да, ну, хотя бы просто потому, что эта индустрия здесь не так давно зародилась, чтобы стать настолько фундаментальной, чтобы ее преподавали в университетах. Понятно, что есть и дисциплины по разработке полупроводников, есть дисциплины по разработке программного обеспечения, но зачастую это теория, и мы подкрепляем ее практикой.
Безусловно.
Со стороны мы приносим свои задачки в вузы. В некоторых вузах у нас есть собственные кафедры, где студенты вместе с нашими инженерами решают наши задачки и, по сути, уже погружаются в мир настоящей промышленной разработки, с которым они столкнутся после получения диплома. Важную роль здесь, опять же, обмен опытом. Кто-то программирует одни вещи, кто-то программирует другие вещи. И можно почерпнуть из мира веб-сервисов что-то, что тебе пригодится в разработке твоего системного ПО. Для этого, для обмена этими знаниями, мы проводим собственные митапы, ходим на конференции, где наши ребята выступают в роли докладчиков, спикеров. Мы пишем статьи, у нас есть собственный портал Istio Engineer с достаточно классными, глубокими техническими статьями, которые интересно почитать, и не всегда ты найдешь в открытых источниках. Не то, что тебе может подсунуть реклама, когда ты серфишь какой-нибудь сайтик.
А то, что тебе действительно интересно, там можно найти.
Ты, может быть, даже не знал, что тебе это интересно, пошел, почитал и понял, что вещь какая-то сложная и, кажется, нужно быть настоящим кандидатом в доктора наук, чтобы в ней разбираться. Но про эту проблему тоже можно написать простыми словами и донести человеку далекому от электроники, как это работает, устроено на примерах из реального физического мира.
Еще раз, это портал «Istio Engineer» называется?
Да. Не только он. Единственный, куда наши статьи публикуются, и Хабр. И...
Хорошо. Давай вернемся к моменту, когда мы с тобой обсуждали про то, что ты работаешь уже 10 лет в компании. Это достаточно хороший, такой уверенный срок, за который можно было много чего пережить, много что наблюдать. Вот как за это время изменилась сама компания, и ты сам в ней?
С одной стороны, все поменялось очень сильно, с другой стороны, в каких-то фундаментальных вещах незначительно. Как и 10 лет назад мы все горели идеей и хотели сделать невероятно сложные вещи, так хочется и по-прежнему. Но, с другой стороны, стало чуть понятнее, как они делаются. И нашлись люди, которые подсказали, как это делать, и теперь рука об руку вместе с нами идут по этому пути. И собственные знания тоже появились. Стало проще, когда у вас 10 человек в организации, нужно решать 100 проблем, то получается по 10 на каждого. Сейчас, когда уже больше 5000 людей, конечно же, и количество проблем и решаемых задач приросло, но все равно стало чуть попроще, и появляется специализация. Есть возможность углубляться в какие-то вопросы чуть глубже, чем можно было бы сделать это раньше.
Понятно. Все растет. И компания растет, и люди в ней тоже растут, и ты в ней тоже растешь. Сегодня ты совершенно другой человек, нежели чем ты пришел тогда в ядро. А давай ты скажешь, какие есть преимущества работы в ядре. Все-таки за 10 лет, я думаю, ты точно разобрался, какие есть преимущества.
Есть много, но я скажу, наверное, про те преимущества, которыми пользуюсь я для собственной мотивации, вот это вот вылезти с утра из-под одеяла и добраться до офиса, чтобы что-нибудь поделать. В первую очередь, это много раз уже апеллировал к этому за сегодня, что делаем классные штуки. Хотя бы с моей точки зрения, то, что мы делаем, это действительно сложно, это интересно, это вызов, и получаешь много дофамина, когда оно, наконец, начинает работать. Поэтому все, кто хочет решать какие-нибудь сложные задачки, всех обязательно зову к нам. Та самая инженерная культура и атмосфера, которая есть у нас здесь.
Что-то новое, кажется.
Это что-то новое и современное. Понятное дело, что новые задачки, они есть везде, но какие-нибудь теоремы, нерешенные последние два века, для человека они новые, но в целом для человека, но не для всего человечества. Мы же здесь работаем с тем, что современно для всех.
А что ты любишь в своей профессии?
Возможность делать и доносить это до пользователей, до потребителей результатов моего труда. Бывает же, когда ты что-то делаешь, но кто-то сказал, это не то, что продастся, это не то, что нужно людям, и, в общем-то, работа в стол.
Пытаются сбить тебя с курса, а ты имеешь возможность доказать, что это не так, правильно?
К счастью, не часто приходится доказывать, я бы даже сказал, очень редко, потому что все вокруг понимают, что всегда можно найти применение любой разработки. И нужно лишь найти того, кто поймет, где это применимо.
То есть ничего страшного, полежит в столе немного, найдется на
нисколечки не полежит в столе. Мы это точно сегодня куда-нибудь вставим, только нужно вставить туда, где будет лучше.
Это удобно, то, что продукт достаточно универсален получается, да, то есть находится все-таки применение, куда его можно засунуть.
Даже не так, ты расширяешь сферу применения. Какой-нибудь пример из компьютерного зрения, который тебе, с одной стороны, нужно, чтобы на фотографии заблюрить фон или вырезать кого-нибудь ненужного, а с другой стороны, на производстве проверить, все ли винтики у тебя закрутились. И одна и та же технология, примерно плюс-минус, но в разных местах, сделав однажды, можно использовать везде.
Я понял, что тебя сложно напугать трудными задачами, но все-таки наверняка есть сложности в твоей профессии, которых ты можешь поделиться.
Сложностей много.
Давай, поехали. Один, два, или как их? Сколько их? Много, насколько много?
Они есть непреодолимые и преодолимые.
Так, отлично, обобщили.
Непреодолимые сложности, не знаю, в сутках по-прежнему 24 часа и 8 часов нужно организму на отдых. Это непреодолимая трудность, с ней ничего не поделаешь. Какие-нибудь проблемы с тем, что мир технологически недостаточно развит для реализации твоей задумки. Недостаточно быстрый процессор, недостаточно большой объем памяти, и ничего с этим не поделаешь. Вернемся к вопросу лет через 5. Такое тоже бывает. А остальные проблемы абсолютно преодолимы. С какими бывает сталкиваешься? Недостаточно сформулированное требование и задумка. Что же все-таки нужно сделать?
Пойти и спросить, чтобы доформулировали.
Можно пойти додумать, можно пойти переспросить, можно вообще отказаться от задумки, потому что ты сидишь и думаешь, что она не жизнеспособная. Нужно позвать в этот момент кого-нибудь на помощь, кто бы подумал вместе с тобой.
И сказал, да-да-да, нет, она не жизнеспособная.
Такого, наверное, с таким сложно столкнуться. В основном все заряжены энтузиазмом, и всегда всему найдется применение и механизм достижения этой цели.
Я бы сказал, безотходное производство. То есть всегда есть куда направить ту разработку, которая у вас есть.
100% экологичная, да.
Это очень хорошо. Это сейчас очень современно и актуально. Можешь что-то порекомендовать тем, кто сейчас очень сильно хочет развивать инновационные технологии и вообще прийти в эту индустрию? С чего начать, возможно, и какие-то качества, возможно, порекомендовать?
Да, наверное, бесстрашие. И желание — это два основных качества. Можно бояться вот инновационные вещи, всегда можно бояться, что это будет не востребовано, это будет никому не нужно, мы потратим на это бесконечное количество ресурсов, любых временных, денежных, каких угодно. Ну, а можно бесстрашно ворваться в этот поток и прийти к цели. Поэтому бесстрашие важно. Второе — это кругозор и знания, которые нужно развивать постоянно. Всегда нужно учиться. Недостаточно того, что ты освоил какую-то технологию, не знаю, очередной язык программирования, whatever. Завтра твои знания станут устаревшими и появятся новые. Поэтому учиться нужно всегда.
Учиться нужно доучиваться.
Не всегда доучиться, иногда что-то нужно с нуля осваивать. Но учиться, да, необходимо. Качество из... оттуда же и вытекают из бесстрашия, оптимизм и энтузиазм, без которых ничего не получится. И большое желание менять мир вокруг себя, самого себя, менять вообще все.
Спасибо, Илья, за интересный разговор. Это был Илья Кузнецов, технический директор дивизиона операционных систем компании «Ядро», подкаст «Работник месяца». До встречи в следующем выпуске.